А почему бы нам с вами не поговорить о том, что беспокоит вас? Вы можете говорить вместе со мной, вместе с Дмитрием Высоцким, который у нас появляется уже в эфире, о ваших проблемах, о том, что вас беспокоит. И первый дозвонившийся у нас получает развернутую консультацию, как об этом написано у нас на сайте vedaradio.fm. И также вы, наверное, знаете об этом, если уже слышали наши прямые эфиры с Дмитрием Высоцким. Вот подобный эфир у нас прямо сейчас и начинается. И у нас есть, я вижу, звонки. И первая к нам дозвонилась девушка из с Украины, Горловка, Донецкая область. Вот я вижу, сейчас я ее попытаюсь подключить к нам. Я видела только что был звонок, даже сразу три пропущенных звонка. Я ее хочу сразу подключить вместе с Дмитрием Высоцким практически одновременно. А нет, не получится, пока мы не добавим ее в список контактов. Судя по всему, вот так вот. Ну, давайте тогда в любом случае поздороваемся с Дмитрием, тем более он уже этого ожидает целую минуту. Он у нас на связи, мы, как всегда, общаемся с помощью Скайпа. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
Ну вот сейчас я снова попробую добавить в наше общение нашу слушательницу. Похоже, получилось. Здравствуйте.
Здравствуйте. Подождите, я сейчас выключу радио, чтобы слышать.
Да, пожалуйста. Вот всегда у нас такие условия, что нужно быть готовым всегда сразу выключить радио, чтобы остальным это не мешало.
Вот, выключила.
Как вас зовут, скажите, пожалуйста?
Меня зовут Катя. Я родом из Украины, сейчас живу во Франции. У меня вопрос будет по семейной жизни. Вот, к Дмитрию.
Да, пожалуйста, Дмитрий, вот как раз с вами на связи, он вас слышит.
Вот. Я, в общем, замужем уже 3 года. У нас с мужем есть маленькая дочка, которую зовут Тома. Муж живет отдельно уже 7 месяцев. Вот. Я много слушала лекции доктора Тарсунова, и он говорит, что это правильно пытаться вернуть мужа, нужно молиться об этом, потому что наш брак уже как бы сделан на небесах. Вот. Я молюсь, но пока что безрезультатно. Вот хотела узнать, до каких пор нужно стараться его вернуть, и как понять, может быть, это уже моя какая-то плохая карма закончилась. Вот какие, не знаю, может быть, Дмитрий, может, мне задаст вопросы, там, какие нужны дополнительные информации.
Да, вы с ним общаетесь сейчас?
Да, отношения улучшились, да, угу. Да, общаемся каждые выходные и созваниваемся часто.
А он, вы лично встречаетесь с ним или только по телефону общаетесь?
Да, мы живем, наверное, в 200 метрах и часто там выходные вместе проводим с дочкой. Он с дочкой хорошо общается.
В чем причина его ухода?
Ну, он говорил, что я плохая жена. Вот, но по лекциям я поняла, что я, наверное, не все так правильно делала, как нужно было. Ну, у нас разный подход к деньгам, вот, может быть, потому что он европеец. Он говорит, что я недостаточно хорошо там в квартире убираю, там не так, как его мама. В общем, он хочет, чтобы все было, как и в родителе. Вот.
Он сравнивает вас с мамой своей.
Ну, хотя свою маму он не очень как бы там с ней хорошо общается, но тем не менее он хочет, чтобы у нас в быту было все, как и в родителе.
Угу. Ну и он сразу ушел, и какое-то время еще упрекал вас. Как это было? Как развивались отношения эти?
Ну, он мне часто, он скандалил часто, вот, так у меня до слез доводил постоянно, вот, как сказать. Потом сказал, что он уходит, потом еще 2 недели искал себе квартиру, как только нашел, сразу съехал, и все. Я у него там прощения не просила, потому что это он меня как бы больше, как это сказать, мучил, чем я. Ну, я никогда ему скандалы не закатывала, это он постоянно был всем недоволен. Вот.
Ну, в любом случае, естественно, какая-то связь между вами есть. Это очевидная вещь. То есть что-то вас объединило вместе. Даже, видите, вы поженились и создали семью. И у вас уже есть ребенок даже. То есть его раньше все устраивало, похоже.
Ну, он говорит, что я была, как это сказать, на всем. Я всегда говорила «да». Ну, вот, в общем, когда мы встречались, что я была более сговорчивая, чем в семейной жизни. Но он тоже себя не так вел, ну, вел себя лучше до свадьбы, чем после.
Ну, это понятно, вот. Это всегда так, насколько я понимаю.
Да, да.
Ну, тяжело увидеть... до свадьбы то, что ждет вас после свадьбы.
Угу.
То есть, когда вожделение уходит, из человека начинает вылезать то нутро, которое как бы у него есть. Но в любом случае надо помнить о том, что мы всегда соответствуем друг другу. Если мы притянулись друг к другу, значит, что-то у нас знаете, срезонировало очень гармонично. То есть какие-то плохие качества его наложились на ваши качества, понимаете, плохие.
Да, да, да.
Ну вот, и вот такой результат получается обычно. То есть это начинаете как бы, никто не хочет никому уступать. То есть он требует свое, вы требуете свое, он на вас кричит, вы обижаетесь, вот, ну, в таком ключе, понимаете.
Да, да.
Каждый хочет друг друга переделать. То есть в любом случае каждая семья, вот сколько вот я семей знаю, в любой семье есть такая тенденция, ну, переделать друг друга.
Угу.
Потому что мы хотим какого-то комфорта. Вот, и хотим как бы приспособиться к хорошей жизни такой, знаете, чтобы там было все удобно, чтобы отношения нас устраивали, чтобы человек молчал тогда, когда это мы не хотим разговаривать, чтобы он говорил тогда, когда нам хочется поговорить. Понимаете, это как бы вот такая вот ситуация. То есть мы отталкиваемся от своего эгоизма, другими словами, всегда.
Угу.
Вот, и таким образом, ну, не получается, как мы хотим, поэтому мы пытаемся перестроить. То есть мы начинаем учить друг друга, как нужно действовать. Как нужно действовать? Мы начинаем учить, делать замечания. Вот. Когда человек сопротивляется этому, мы начинаем злиться, вот, или обижаться, или ругаться. Вот. И таким образом отношения наши портятся.
Угу.
Постепенно. Вот. Поэтому в семейной жизни, главное, что в семейной жизни нужно, это уметь прощать, уметь терпеть. Потому что и должно быть желание измениться также. То есть каждый должен думать не о своем партнере, как он поменяется, а думать о себе, как я поменяюсь, чтобы моему партнеру было хорошо. Понимаете? Угу. Потому что вот есть те люди, которые занимаются духовной практикой, они вам скажут, что пройти духовным путем, то есть поменять свой характер, измениться, невозможно без личных усилий, без личного желания. Это невозможно. Вот, поэтому сама идея кого-то поменять, кого-то изменить, она абсурдна, потому что мы не сможем поменять человека, если он сам не хочет поменяться.
Конечно.
Понимаете? То есть вот тут мы меняем, жена меняет мужа, муж меняет жену, и это абсурдно совершенно, потому что поменяться они не смогут оба. То есть это бесполезные усилия. Поэтому каждый должен прикладывать усилия к себе, к самому, потому что иметь желание, я хочу быть с этим человеком, поэтому я должна поменяться, например. Я хочу быть с этой женщиной и хочу иметь семью, ребенка, вот. Хочу иметь хорошие отношения в семье, поэтому я должен поменяться. То есть такое должно быть настроение. Это настроение, во-первых, это уже такого духовного человека настроение. Вот. И это настроение счастливой будущей семьи. То есть это как бы такое удачливое настроение. Понимаете?
Угу.
То есть такое будущее ждет удачи такого человека. Потому что он хочет меняться. Потому что все мы несовершенны. Например, мы рождаемся маленькими, но мы меняемся, понимаете? Мы вырастаем, становимся взрослее, больше, размером, понимаете? Физически меняемся. Вот, если мы раньше глупыми были, когда мы родились, мы ничего не знали, даже говорить не могли, то потом мы научились это делать, понимаете? То есть мы должны меняться.
Угу.
Но на самом деле такая тенденция, человек не хочет меняться. То есть вот если ему комфортно, например, вот возле компьютера сидеть, да, целыми днями, то он меняться не хочет.
Угу.
Понимаете? То есть мы хотим, он как бы, такая тенденция есть, такой к статике. Хотя все счастье, вся жизнь человека – это динамика. То есть жизнь означает динамика. Посмотрите, материальный мир, он очень динамичен. Он постоянно меняется, трансформируется. То есть жизнь – это динамика. Если вы хотите статики, то это значит положение покойника в гробу. Понимаете? То есть необходимо менять что-то в своей жизни. Вот, он пошел таким путем, понимаете, ему нужна, вот, он ищет эту статику свою, то есть как бы какую-то стабильность, и пытается вот все лишнее убрать, чтобы никто его не дергал, как бы не раздражал, не нажимал на какие-то болезненные точки ему.
Угу.
Его. Вот и все, как бы вот все дело, в этом проблема на самом деле.
Ну,
вот. Естественно, понимаете... И второй момент очень важный, который я хочу сказать, что семья сохранится только в том случае, если вы захотите оба поменяться. Если вы дорожите своими отношениями друг другом дорожите, ребенком дорожите, то в этом случае возможен успех, понимаете? То есть вы можете переломить эту судьбу, может быть, даже какую-то негативную карму, даже можно ее переломить. То есть путем работы над собой. Если же, например, вы хотите работать над собой, то да, пытайтесь какие-то усилия прикладывать, но вы не должны предъявлять претензии к нему, то что он не работает над собой тогда.
Угу.
Вот, в этом случае у вас два варианта. Либо же ситуация изменится, он увидит вас что-то такое, что раньше не видел, вот, и привлечется вами опять, вернется. Либо же он скажет, что нет, мне это вообще не устраивает, я не хочу меняться, ты мне не нравишься, мне там другие девушки нравятся, там, и так далее. И он просто вообще уйдет из вашей жизни.
Угу.
Понимаете, то есть такая ситуация, она непонятная. То есть либо туда, либо сюда уйдет. Но в любом случае, я вам еще раз говорю, что всегда, всегда, всегда нужно, что когда мы 100%, там, не знаю, 99%, там, может быть, 100% это чересчур давать, но очень большой процент успеха это в том, что мы оба хотим меняться.
Угу.
В этом заключается смысл отношений.
Он
и все. Да, и все остальное, вся вот эта вот наша духовная практика, чем мы занимаемся, повторяем мантры, там, занимаемся йогой, там, дыхательными упражнениями, вот, читаем книги, там, понимаете, слушаем лекции, это все то, что способствует вот именно для того, чтобы помочь нам измениться. В этом смысл всей этой духовной практики, которую мы изучаем и читаем. Да, извините, я вас перебил.
Да, вот мы потом разговаривали уже этим летом, он мне говорит, что у него, в принципе, претензий ко мне нет, что у меня одни хорошие качества, что это его, это он плохой, вот, ему просто хорошо жить самому, ему сложно жить с кем-то, вот ему хорошо сейчас жить самому, и никого у него в жизни нет, как бы, там, девушки никакой не завелось. Вот, я вот думаю, до каких пор мне молиться, или как будет, как сказать... Есть какой-то предвестник того, что он может вернуться или нет? Как вот ему увидеть, что я поменялась, если мы с ним видимся только там на улице как-то, или
смотрите,
нас нет семейной жизни дома, то есть как он может увидеть во мне изменения, ну, до каких пор
такая ситуация? Ну, а как они у вас проявятся, изменения? Как они проявятся у вас, эти изменения?
Это если же мы вместе живем, тогда вот у нас как-то дома, он может...
Нет, это не так совсем. Вы поймите, что вы когда человека видите, вот даже впервые человека видите, подходите к нему, стоите ли с ним рядом, то сразу видно, какой это человек. Если вы поменяетесь, действительно поменяетесь, вот, то это будет сразу видно. Даже если вы мельком просто будете мимо проходить друг друга, два слова, просто пара слов, и все понятно сразу же.
Угу.
Что он общается уже с другим человеком. Для этого жить не обязательно вместе. То есть мы настолько чувствительны к этим вещам, что мы способны чуть ли не на расстоянии чувствовать, понимаете, изменения происходящие. Потому что, например, как на расстоянии чувствуем мы это? Например, у нас было какое-то отношение такое, знаете, ну, может быть, какой-то негатив какой-то был, понимаете, негатив был. И какая-то была такая была острота в отношениях. Но потом так раз вы чувствуете, что какое-то время прошло, эта острота пошла, пропала как-то уже. Вы думаете, так может быть, это не очень важно было на это внимание обращать. Думаете, может быть, я перегибала палку, так может быть, не нужно было так прямо круто реагировать на это на все. Это означает, что человек меняется. Меняются отношения, понимаете?
Угу.
Вот. То есть мы можем на расстоянии даже чувствовать эти изменения. Поэтому не сомневайтесь. Я вам посоветовал бы следующее. Значит, сначала нужно... Вам нужно просто не думать о какой-то о семье будущей, о вашей. Как вам жить дальше, например, там, либо замуж снова выходить за кого-то, с этим разводиться, либо как-то добиваться этого мужчину, там, понимаете. Вот просто займитесь своей жизнью. То есть займитесь собой, ребенком. Вот у вас есть чем заниматься. Вот занимайтесь этим, понимаете. Попробуйте... вот этот акцент на ребенке сделать, потому что сейчас ребенок нуждается очень в вас. 3 года ребенок, он сейчас такой возраст, когда он впитывается как губка все, понимаете, в том числе эмоциональное состояние своих родителей впитывает. Вам нужно больше времени уделять ребенку. Вот все время, которое есть у вас, все отдавайте ребенку.
Хорошо.
Вот старайтесь это делать постоянно.
Это свободное время или как? Или
Все это время, которое у вас есть, вот время, которое есть, да, если, конечно, нужно приготовить, например. Даже, например, можно и готовить вместе с ним, чтобы он рядышком находился. Например, вы готовите, а сами сказки рассказываете, понимаете? То есть, как бы ребенок должен быть с вами вместе, или готовьте вместе. Стульчик ставьте, пускай там, у вас дочка или сын?
Дочка,
вот хорошо, пускай, учите ее готовить. Ставьте стульчик рядышком, пускай она стоит, смотрит, как вы там картошку чистите. Или же там кладете супчик ее, режете эту картошечку. Давайте ей что-нибудь тоже, чтобы она там помогала вам.
Хорошо.
Понимаете, вот просто много надо времени проводить с ребенком, очень много. Потому что женщина часто забывает, что вот эти, когда у нее такие вот семейные проблемы возникают, начинает думать, погружаться, там, как муж, там, а как моя семья, что мы будем делать, там, на что мы будем жить, будет у меня нужно новые отношения строить, или что мне нужно делать, очень непонятно. И она забывает про ребенка. То есть я вам предлагаю просто сейчас погрузиться в ребенка больше, вот, и выполнять просто определенные как бы требования. Я бы вам на вашем месте мантру бы читал бы, например, каждое утро, хотя бы понемножку. Там круг 2, может быть, 3 круга прочитывать мантру. Это позволит вам вашу материнскую энергию простимулировать, успокоить ум, позволит это все. Вот. И смотрите, постарайтесь режим дня посмотреть тоже. Режим дня. Все вместе с дочкой. Вот. И можете даже сказать, читайте какие-то священные писания, открывайте, читайте просто ей. Ну вот. Можете тоже открывать, читать, если. Или мультики можете вместе смотреть, понимаете, думать. Выходите с людьми, общайтесь, которые духовной практикой занимаются также. Вместе с ними будьте вместе, прямо с дочкой, прямо вместе, везде вместе делайте это все. Вот, и вы увидите, что у вас появится какое-то умиротворение, спокойствие внутри.
Угу.
Вот, появится спокойствие. И потом вы будете смотреть на своего мужа уже не так остро. Вот, а он увидит, что вы уже не остро смотрите на него, и он по-другому будет к вам относиться уже. И там дальше будет видно уже, что дальше делать. Когда вы оба успокоитесь, тогда можно будет принимать решение, либо вам дальше вместе быть, либо как бы по отдельности быть.
Угу.
То есть вот сейчас, в данный момент, вы не готовы принимать решение такого, по отдельности вам быть или вместе. Потому что вот эта острота восприятия друг друга, она означает, что вы не готовы к этому.
Угу.
Понимаете? То есть у вас лишь, либо у вас, если вы разорвете отношения свои, то у вас останется такой, знаете, на всю жизнь останется такой горький вкус этих отношений, неприятный. Вот, угу. И это отразится на ребенке в том числе. И на семейной жизни вашей дочки тоже отразится это. И на внуках ваших отразится и так далее. То есть вы запускаете процесс определенный, неприятный, негативный.
Нет,
туда, во вселенную.
Угу.
Понимаете? То есть сейчас нужно вот вам поработать над собой именно. Поработать над собой. И больше времени дочке уделять. То есть больше, вот знаете, бывает тяжело очень. Бывает и спать хочется, и бывает сил нету, и устала там, например, там, или что еще, хочется какими-то своими делами. Вот все дела свои, которые вам хочется, кино посмотреть, там что-то еще, все в сторону убираете. Ничего вам сейчас пока не нужно делать. Вот просто полностью погрузитесь в то, что ребенку нужно.
Вот такие рекомендации, вот, Дмитрий,
да,
вам спасибо.
И вот увидите, что у вас, ваша жизнь будет меняться тогда.
Угу.
Я желаю, Катя, чтобы у вас поменялось все к лучшему. Если вы не все запомнили, вы сможете это все переслушать в записи. Спасибо вам за звонок. До свидания.
Спасибо большое.
Спасибо большое. До свидания.
Вот так происходит у нас развернутая консультация в самом начале прямого эфира с Дмитрием Высоцким. Но это только самое начало. Сам эфир продолжается. И на протяжении этих 20 минут консультации я видела, что поступали и новые сообщения к нам на сайт vedaradio.fm. И сейчас начну их зачитывать по очереди. Но каждый из вас, кто захочет вне очереди задать свой вопрос, может позвонить по скайпу «Ведарадио». Оксана написала еще до эфира. «Здравствуйте, Дмитрий, очень соскучилась по вашим эфирам. Вопрос такой. Я замужем, и у нас растет сынок. Ему скоро 9 месяцев. меня очень часто мучают страхи за него. Очень плохие мысли посещают. Вдруг с ним что-то случится, и в уме возникают страшные картины в подробностях. Я молюсь и прошу Бога избавить меня от таких негативных мыслей. Помогает на время. Потом все возникает снова. Боюсь навлечь на свою семью несчастье такими мыслями. Что вы посоветуете в такой ситуации и как избавиться от этого?
Да, спасибо большое за вопрос. Вот такая вот чрезмерная привязанность к ребенку, она вот такие вызывает эмоции неприятные, может быть, иногда. То есть мы начинаем себя надумывать, боимся потерять то, что имеем. И то есть любой страх, он имеет основу свою в невежестве. Вот. Но нужно четко понимать, что в этом мире всем управляют вы.
И вы так, должны. Простите, Дмитрий, вот у нас какие-то прерывания были. В этом мире всем управляет что?
Высшие силы.
Высшие силы.
Да, высшие силы управляют в этом мире, да. И нужно научиться доверять этим силам высшим. Нужно понимать, что бы ни произошло с вашим сыном, это или с вашим ребенком, это его жизнь уже, понимаете? Это его судьба. То есть это его судьба, она неразрывно связана с вашей судьбой. Также. Но нужно понять, что у него своя собственная судьба, она не ваша судьба. Поэтому вы должны научиться доверять этим. Вы должны делать все, что от вас зависит. Вот. Для этого маленького человечка. Но при этом вы должны понимать, что это его собственная жизнь, и он должен ее пройти сам. Он должен реализовать себя в этой жизни, там, или как-то отработать какую-то карму свою, или что-то еще должен сделать. То есть, но это должен сам он сделать. Вы просто рядом находитесь, помогаете ему это, проходите этот путь тяжелый, жизненный. Вот когда вы это поймете четко, осознаете, что от вас ничего не зависит, что зависит только от высших сил. Вы прикладываете усилия, те, которые вы можете прикладывать усилия. Не более того. И там помогаете. Но все в руках Всевышнего. Поэтому, но если вы будете бояться постоянно, каким образом притягивается это все? Дело в том, что когда вы боитесь за ребенка, вы начинаете, у вас начинают руки там дрожать, вы боитесь брать, например, пример элементарный, например, доску положите, если, например, на пол, вы по ней с легкостью пройдете, но если эту доску положить на уровне 9 этажа, то вы по ней уже не пройдете, понимаете, будет страшно по ней идти, и вы, скорее всего, можете даже упасть там, то есть, когда ты вот так думаешь об этом, тяжело идти. То есть, когда ты постоянно находишься в страхе и в испуге, допустим, за ребенка, то ты можешь сделать что-то, какую-то ошибку совершить. Поэтому надо думать, все в руках Бога. Я делаю то, что могу, все. Делайте то, что можете. Постарайтесь меньше об этом думать. То есть, часто люди боятся также того, что, может быть, что-то я неправильно сделаю, что я где-то ошибусь. Будьте внимательны просто. То есть, вот, выполнять свои обязанности хорошо. Это вполне достаточно для того, чтобы все было хорошо у ребенка, если какой-то другой высшей воли нету. Вот, и бояться здесь нечего. Не надо вот так вот чрезмерно привязываться, тоже не нужно. Ну вот, не надо привязываться. Ни к чему привязываться. Надо привязываться к Богу только. Вот. А к мужу, к детям, к родителям, ну, нужно не так сильно привязываться. Сильнее всего надо к Богу привязываться. Все. И от Него все зависит уже. Естественно, молиться за ребенка надо. Женщина обязательно мантры читает, защитные мантры для ребенка. Она наносит на него специальные защитные знаки на тело ребенку. Это тоже неплохо. То есть называется тилок. Наносится тилок по всем местам ребенка. То есть мантры читаются за него, молится Богу, просим Бога, чтобы он защищал их. Это нормально, так надо делать. Но вот так вот трястись, то, что он там что-то с ним случится, это уже перебор явный. Иначе вы до психических проблем дотрясетесь. Спасибо большое.
Спасибо вам. Такие вот рекомендации. Те, кто желают, могут нам позвонить или написать. Но вообще я вижу, что достаточно уже вопросов в письменном виде пришло. Довольно много, я думаю, на целый эфир нам хватит. Но все-таки есть шанс. По крайней мере, если вы позвоните, то шанс в любом случае будет использован. Как научиться уважать своего мужа, пишет Аня. Я стараюсь перечислять все его достоинства и плюсы. Их много. Он замечательный, добрый, честный человек. Но я считаю его слабым и инфантильным. И каждый раз, как происходит ситуация, где он себя так проявляет, мне тяжело спокойно к этому относиться.
Да, вопрос, конечно, интересный. Дело в том, что женщине нужно научиться не просто мужа уважать, а нужно научиться уважать мужское начало, в принципе, вообще, в целом. Мужской принцип. Если женщина не может уважать мужской принцип, то как она может уважать своего мужа отдельно? Она, конечно же, будет в нем выискивать какие-то недостатки, видеть. То есть на это опираться. Вот. А мужчина, он тоже... Понимаете, он формируется, то есть его поведение формируется, его качество, не то что даже качество, а его реакции на внешние воздействия какие-то формируются в зависимости от его женщины, например, от его близкого человека, от жены, от его конкретно здесь. Была такая история, помните, может быть, когда встречаются две любовницы и жена встречаются. И жена рассказывает про мужа, про своего, а любовница про своего любовника рассказывает. И это настолько разные люди получились у них, что они даже не могут узнать, что это один и тот же человек. То есть нужно понимать, что от женщины очень много зависит. Возможно, что-то вам нужно поменять в своей жизни для того, чтобы ваш муж приобрел какие-то качества другие. То есть женщина это является... по своей природе, по божественному замыслу, является мощнейшим стимулом, мощнейшим вдохновляющим стимулом для того, чтобы мужчина проявлялся в этом мире. Если женщина не может вдохновить мужчину, не может его там как бы стимулировать это, к этим вещам, к героизму, например, там, и так далее, то он такой получается мужчина. Вот вспомните из истории легенда о Лисистрате. Когда женщина взяла, там, захватила город. Мужья постоянно воевали. Взяла, захватила, сказала, мы вас не пустим в город, пока вы не поменяетесь. Вот. А другая ведическая история о том, что однажды муж пошел на сражение тоже в бой и проиграл. И вернулся побитый. Жена сказала, мой муж не мог проиграть, это другой человек стоит передо мной, я не знаю тебя, уходи отсюда. И домой тебе в город тебя не пущу. Он ему ничего не оставалось делать, он пошел и выиграл сражение, в конце концов. И вернулся уже победителем.
Классно.
Понимаете, то есть от женщины очень много зависит. Вообще характер мужчины, его ценностный ряд мужчины, он зависит от сильного от влияния женщины. Как женщина на нее влияет. От этого зависит сильно очень. Потому что мужчина хочет соответствовать, понимаете? Вот мы говорим про патриотизм, например. Сейчас патриотизм вот в эти 20 лет, которые там, сколько там уже после перестройки прошли, люди потеряли вот этот патриотизм, какую-то, вот, любовь какую-то. Вот, как-то стали мы так больше... даже не знаю, как сказать, коммерциализировались. Вот. То есть вот эти качества такие, героизма там, понимаете, гордость за свою родину там, они как бы ушли. И в какой-то момент сейчас начало это возрождаться все, понимаете. Вот эти вот качества, как героизм, понимаете, и храбрость, это умение принять решение, там, это все как бы женщиной закладывается изначально. Если мама не заложила, значит, должна жена это делать, стараться, помогать ему. Если вы будете внимание на хорошие качества мужчины обращать, конечно, он будет соответствовать. Потому что, например, вот в ведические времена, когда браман приходил к царю и хотел его поругать, например, он ему говорил такие слова: «О защитник всех своих подданных! О самый справедливый из людей!» Он почему об этом говорил? Он думает, это льстил ему, что ли, так? Нет, он ему не льстил. Он ему напоминал о том, что каким он должен быть. Понимаете? То есть таким образом мы напоминаем, что ты должен быть защитником всех своих подданных. Ты должен быть самым справедливым среди всех своих подданных. Ты должен быть самым мудрым, самым образованным, самым аскетичным и так далее. Ты же царь. Ты должен быть таким. То есть жена таким образом напоминает ему о том, что каким он должен быть, даже если он не такой. То есть от женщины очень-очень много зависит. Мужчина без женщины слаб на самом деле. Женщина – это сила мужчины. Вот. Женщина – это то, что дает мужчине возможность выжить в невероятных совершенно условиях, где никто не может выжить. Но там мужчины выживают, те, которые, у которых есть такие женщины, за которых они готовы бороться, чтобы опять встретиться с ней. Они готовы пройти через сверхусилия приложить для того, чтобы выжить в этих обстоятельствах невероятных. Понимаете, то есть женщина – это совершенно потрясающая, невероятная космическая энергия. Господь говорит, что нет силы больше женского благочестия в этом мире. Если женщина еще плюс ко всему, то тогда никаких препятствий перед мужчиной не будет. Он будет с легкостью их расшибать, эти препятствия все. Как ледокол будет прорубать все на своем пути. Вот такая есть женская сила. Подумайте, что вы делаете не так. Вот на эту тему поразмышляйте. Послушайте лекции повнимательней. То есть вам нужно начать с себя в любом случае. Как говорит Олег Геннадьевич, почему вы такие, почему мужчины такие, почему в семье денег не хватает? Если вы думаете, что в семье мало денег, не хватает их, то подумайте, женщины, куда вы вкладываете свою энергию. Спасибо большое за вопрос.
Спасибо вам. Вот такая сила мужчин, наши женщины, которые нам продолжают писать, они вместе с нами, они активно участвуют в нашей беседе. Я по очереди зачитываю все вопросы. Кстати, уже выяснилось, что их не так уж достаточно для нашего эфира, как я говорила несколько минут назад. Так что можно писать еще дополнительные. Вот я увидела, что какие-то вопросы дублировались. Один вопрос мы поняли, что это та ситуация, которая уже была разобрана. Ну, давайте сейчас разберем вопрос от Татьяны. Во-первых, она благодарит вас за многолетние консультации на Ведорадио. Уже многолетние даже, они действительно так уже много лет вы с нами. Несколько лет, скажем так. Скажите, пожалуйста, какими качествами должна обладать жена кшатрия? Насколько я понимаю, те качества, которые приводятся в описании типов людей по виду деятельности, приводятся для мужчин. А в лекциях Олега Геннадьевича говорится, что одно и то же качество у мужчин и женщин проявляется по-разному. Например, гнев у мужчины – это равно обидчивости у женщины. Например, смелость и отвага у мужчины – кшатрия, у мужчины – кшатрия – эквивалентны каким качествам у женщины – смелость и отвага. Спрашиваю, так как пытаюсь действовать так же, как муж, и это вызывает неприятности между нами.
Да, это неправильно так действовать, это факт. То есть, смотрите, я вам объясню, вот, что такое кшатрий. Это воин. Для победы нужны несколько качеств. Это решительность и умение терпение. То есть, два этих качества главных для того, чтобы победить. Кшатрий – это воин, поэтому нужна победа ему. Но даже человек, который обладает этими качествами, ему этого недостаточно. Потому что главное качество, которое развивает себя кшатрий, это справедливость. То есть он должен, иначе это оружие, оно может быть, нанести вред окружающим. Если он будет несправедлив, это решительность, это умение ждать, одерживать победу, оно может напортить, то есть испортить жизнь многим людям. То есть он должен быть справедлив. Мужчина развивает себе справедливость. Женщина кшатрини, она развивает себе выдержку и терпение. То есть эта женщина, она готова терпеть и преодолевать. Потому что эта женщина очень спокойная. Это женщина, которая может вытерпеть такие вещи, которые, может быть, никто не может вытерпеть. Они тоже очень решительные, по-своему, по-женски. Например, вспоминаем декабристов. Представьте себе, эти женщины выросли, которые в таких совершенно таких вот оранжерейных условиях. Вот, они никогда не знали никакого тяжелого труда. И они уехали в Сибирь с мужем, с мужьями, к мужьям туда уехали. И жили в деревенских домах обычных, там печки топили, там, не знаю, дрова кололи. Это было совершенно, как бы для них это было очень, ну, это героический поступок. То есть вот они соответствовали своим мужьям. То есть у них мужья были герои, да, и жены у них тоже героические. То есть жена, она умеет терпеть. Вот это главное качество такого вот кшатрини именно. Она умеет терпеть. Это выражается в чем? Она, значит, она никогда не говорит лишнего. Она не спорит, не ругается. Она, если говорит, то очень весомо всегда, к месту. Вот. Также кшатрини, они, у них есть такая потребность, они готовы опекать многих людей. То есть они, вот, им нравится, когда собираются у них дома, например. А вот обеспечивать вот, гостей там, едой, там, комфортом, каким-то уютом и так далее. Вот они вот любят это все. То есть это женщина, которая она эта женщина, как бы такая, знаете, чувствуешь такое покровительственное такое отношение, может быть. То есть она как бы защищает своих близких. Женщина, которая умеет защищать. У нее твердая позиция, но при этом она очень умеет прощать также. То есть это очень, вообще на самом деле кшатрини это очень сильные женщины. Невероятные силы. Есть такая история ведическая. Была такая женщина Деватхути. У нее был сын, потом родился сам Бог. Стал ее сыном. То есть такая очень невероятная женщина. Вот. У нее муж был браманом. Кардама Муни. Браман был. И Деватхути, а вот Деватхути была дочкой кшатрия. То есть она была кшатриния. А Кардама Муни, он был очень аскетичным человеком. То есть он с самого практически рождения занимался какими-то аскезами. Он жил в какой-то там, знаете, хибаре, там, где была только крыша одна от дождя. Вот. Целыми днями занимался медитацией, там, кушал там, одну рисинку в день. Вот. И вот целыми днями проводил в йоге. И если бы Господь не пришел бы к нему лично и не сказал бы, что ты должен жениться вот на этой вот принцессе, он бы, может быть, вообще не женился бы. То есть он остался бы холостым бы всю жизнь. Но он женился на ней, так как Господь его просил об этом. Он же должен был родиться у него, правильно? И она полностью обеспечила его быт весь. То есть она сделала, она кормила его, она убирала, она стирала. Он же продолжил заниматься тем, чем он занимался и так всю свою жизнь. В конце концов, она так, знаете, она стала плохо выглядеть, она не ухаживала за собой. То есть она жила в таких условиях аскетичных, на улице практически жила. То есть у нее стала кожа такая посерьела, понимаете, она очень исхудала. Вот, кожа до кости остались от нее, понимаете, она такая, грудь так вот у нее, знаете, все повисло такое. Ну, такая вот, женщина такая стала уже такая, ну, уже, знаете, как женщина, которая в тяжелых условиях находится. Вот она выглядела так не очень хорошо. И однажды, когда он не увидел, как обратил мне взгляд такой, смотрел на нее, и увидел, что она вот так вот выглядит. И при этом она безропотно совершенно выполняла все свои обязанности, никогда не упрекала его ни в чем. Он даже на нее внимания не обращал, кстати говоря, особо. Она просто выполняла свои обязанности, а он так занимался своим делом. И когда он обратил на нее, думает, какая женщина потрясающая. Она мне так служит, и даже меня никогда не упрекнула ни разу за это. То, что я так вот веду себя. Вот. И он сказал ей тогда, хорошо, я тебя прошу пойти на вот это озеро, которое рядом с нами находится, вот, и прими там омовение. И возвращайся обратно. И она тогда пошла в это озеро, там происходят чудеса, там вышли какие-то служанки из этого озера, они ее подхватили, окунули там, и она обрела свою молодость и красоту опять, которая у нее, ей была присуща. Она получила красивые одежды, ее нарядили в драгоценности. Вот. И она вернулась в таком же виде, прекрасном совершенно, со своими служанками вместе, вернулась в это озеро. Он сказал, говорит, я, говорит, тебе... А он, пока она там ходила на это озеро, он ей построил летающий дворец огромный. Этот дворец больше похож был на город летающий. Там были фонтаны, парки там и так далее. Он был, он, и он еще летал при этом. Она сказала, говорит, это все твое теперь. Я тебе все это дарю. Вот. И они вот с ним на этом вот, когда Амуни летал с этой Давадхути вместе, в этом дворце жили они вместе. Вот. И там родилось у них 9 девочек. 9 дочерей они родили. Они летали между... Не только по земле летали, они летали по райским планетам. Туда-сюда, там, знаете, так, там отдыхали, здесь отдыхали. Вот. В общем, короче говоря, она получила то, что хотела за свою аскезу. Понимаете? То есть вот это называется кшатриня настоящая. Вот ни одна женщина, даже Брамая, не смогла бы так выдержать, может быть, в таких условиях жестких. Но я так немножко отвлекся, может, долго рассказывал, да?
Но зато мы теперь знаем историю из Вед.
Да, вот такая была потрясающая история. Вот это настоящая женщина кшатриня, вы должны понимать это. То есть она выполняет свой долг, несмотря ни на что. Очень терпеливые женщины, это... Это женщины как герои, понимаете, настоящие. То есть мужчина в бой идет, и он сражается, преодолевает своего врага, понимаете, натиском своим, своей какой-то, знаете, вот этой вот внутренней силой, он побеждает врага своего. То эта женщина, она побеждает саму себя. Понимаете, она побеждает саму себя. Она герой, на самом деле герой. Вот эта женщина, которая... Давадхути, только у нее мог родиться Господь, потому что она потрясающая женщина. И она, у нее, она рождает потом еще, своего, рождается у нее сыном Господь, который рассказывает ей ведическое понимание, разницу между духом и материей, объясняет ей, и она получает освобождение в конце концов, уходит. Из этого мира в духовный мир уходит сразу же. То есть она получила это благо необходимое себе. То есть она получила... плодов больше, чем она как бы даже, то есть на что она рассчитывала. Спасибо большое.
Спасибо вам, я думаю, понятная, хорошая аналогия, понятно, как женщина, жена кшатрия должна себя вести, к чему стремиться. Следующий вопрос у нас от Марины. Добрый день. Мы с мужем женаты больше года, детей у нас пока нет. Я очень сильно хочу ребеночка. Неоднократно заводила об этом разговор с мужем. Муж говорит, что пока не готов быть отцом. На мой вопрос, когда он будет готов, он отвечает, что не знает. Меня это очень сильно обижает. Подскажите, как мне нужно вести себя в такой ситуации?
Ну, нужно принять позицию мужа, во-первых. Вот, и... Но при этом нужно с ним просто поговорить на эту тему. Было бы, может быть, не вот так вот, может быть, с точки зрения каких-то упреков или там обвинений в чем-то его. В Ведах описывается, что не жена дает ребенка мужу, да, а муж дает ребенка жене. Вот такая вот, знаете, немножко в другую сторону направленная. Современные люди всегда хвалят женщину, говорят, о, говорит, она такая молодец, она родила столько детей. Вот. Да, действительно, женщина молодец, естественно, но это подарок от мужа ей. То есть это благословение мужа ее. То есть ребенок – это благословение мужа своей жене, так можно сказать. Особенно если говорить о хороших детях. Вот. Поэтому мужчина, возможно, не хочет на себя брать такую ответственность. Может, он сомневается в вашем будущем совместном. Какие надо разобраться в этих причинах. То есть разбейте все его сомнения, и тогда вы получите его благословение 100%. То есть благословение всегда нужно заслужить. В этом смысл. А никогда благословение никогда не приходит сами по себе. Была такая история про Кунти, царица Кунти. Она была еще девочкой совсем маленькой, молодой совсем девушкой была. Ей было 18 там, что ли, 17. Ну, такая девушка, совсем молодая, глупая еще. Вот. И ее поставили служить Дурвасса Муни. Дурвасса Муни — это был такой человек, огонь просто. Он гневался буквально на пустом месте практически. Ну, не на пустом месте, конечно, но из мельчайших каких-то недочетов он мог разгневаться и мог проклясть. А у него была сила такая огромная, что если он проклинал, то все исполнялось там. То есть его, все боялись очень его проклятия. Это вот, он в истории так попал, как такой, знаете, пугающий браман, который такие проклятия страшные давал. Вот, и она ему служила в это время. Представляете, такая девочка молоденькая, кормила, там, заботилась о нем там, и так далее, все делала. И ни одной ошибки не было у нее, представляете? И она получает от него благословение. Когда ему не сказал, говорит, я, говорит, потрясен просто твоим служением. Ты не ошиблась ни разу. я, говорит, очень доволен то, что ты сделала для меня. Ты, говорит, я, говорит, поэтому я тебя благословляю. Когда бы ты не захотела, ты можешь при помощи мантры, которую сейчас тебе дам, вызвать любого полубога к себе. Он тебе обязан будет явиться. Вы представляете, что такое? Вот сейчас у вас такая мантра будет, например, Путина вызвать хотя бы, да? Вот вы произносите мантру, и Путин перед вами является. И говорит, готов служить, что, тебе, что ты хочешь, готов служить тебе. Как интересно, круто, правда?
Да, интересно.
Вот, а это не то, что Путин даже. Это Путин не имеет таких возможностей, таких ресурсов, как имеют полубоги. Любого полубога она могла вызвать к себе. По своему желанию. Просто вот такое благословение было, дал потрясающее Дурвасса Муни ей. То же самое, что здесь получается. Она заслужила, понимаете, своим поведением, своим отношением, своим служением, заслужила такое благословение. Женщина должна тоже заслужить какое-то благословение своего мужа на ребенка. Попробуйте, это поможет вам и духовно прогрессировать, духовно развиваться и получить то, что вы хотите. Что любая женщина должна иметь ребенка, естественно, ей необходимо это. Она должна состояться как жена, как мать, должна состояться обязательно. Это ее реализованность, это ее счастье в жизни. Спасибо большое.
Спасибо вам. Мы сегодня продолжаем знакомиться с историями, ведическими историями. И одна из наших слушательниц, Татьяна, та, которая жена кшатрия, написала: «Спасибо за ответ, буду стремиться соответствовать своему мужу». Вот. Далее мы переходим к вопросам, например, от Елены вопрос. «Я замужем 2 года, мужа очень люблю, но иногда, когда вижу привлекательных мужчин, начинаю думать о них. Как перестать думать о чужих мужчинах?» В конце концов.
На самом деле, вот целомудрие женщины выражается в том, что она думает только о своем мужчине. Но, к сожалению, современных женщин вот не хватает этого целомудрия. Поэтому они, конечно, думают о каких-то других мужчинах. Вот. Но нужно понимать, что думать это не самое страшное. Это вообще как бы даже в Кали-Югу, в век Кали-Юги, это не грех думать. Там, допустим, плохо думать или как-то неправильно думать, там, или кого-то там ругать там, и так далее. Плохо то, что эти мысли могут привести к поступкам каким-то нашим. Вот это плохо, понимаете? То есть думать само это неплохо, вы карму за это не будете иметь. Вот в предыдущих веках, там, золотой, серебряный, бронзовый века, там, понимаете, там даже за плохую мысль люди несли наказание, то в наш век все проще гораздо, потому что люди у нас такие слабые интеллектуально там и психологически, ну, у нас и духовно слабы мы все. Поэтому как вот этой ответственности у нас такой нету здесь за наши мысли. Вот, если плохо то, что мы можем потом после этих мыслей может прийти дальнейшие уже какие-то действия. Вот это вот приносит карму уже тяжелую. Поэтому смотреть на мужчин, конечно, лучше на них вообще не смотреть, на самом деле. Особо. То есть в ведические времена женщина даже глаза в глаза не смотрела мужчине никогда. Почему? Потому что когда женщина смотрит мужчине в глаза прямо, у них развиваются отношения. Даже говорить ничего не нужно. Просто смотреть глаза в глаза, и будут развиваться у вас отношения. Вы можете попробовать. Ой, кстати говоря, ну, для интереса. Рискованный, конечно, опыт, но можно попробовать. Те, кто сомневается в моих словах. Вот. Поэтому вы должны, во-первых, сами себя оградить. Не нужно, например, общение. Вот мужчина вам нравится, не нужно с ним общаться, например. Или ограничить это общение до предела. В глаза смотреть не нужно ему. Если, например, какие-то с его стороны были движения в вашу сторону, значит, это мужу сказать об этом. Сказать, что вот, тут как бы он там как бы, ну вот, пытается уходить, я, похоже, нравлюсь ему. То есть не побоище устроить, понимаете? Вот своими комментариями к этому. А постараться именно так вот как бы сказать так, чтобы муж знал об этом. Если он знает об этом, то вот эта связь между вами нарвется. Вот. И нужно, может быть, одеваться нужно. Знаете, вот есть такие женщины, на которых смотришь, и вот, знаете, они не вызывают сексуального чувства какого-то. Они вызывают такое, знаете, уважение прямо сразу же. Такое, знаете, вот мать стоит, понимаете? Вот мать вызывает уважение. Вот надо научиться себя вести таким образом, чтобы вы вызывали не сексуальную притягательность какую-то, не сексуальные чувства у мужчины, а вызывали уважительные чувства к вам. То есть это вы будете себя чувствовать уважительно, что сами себя будете начать уважать тогда. То есть надо вот с этим работать. Вот с уважением к самой себе в первую очередь. И то и к мужу, естественно, потом все перельется туда. Но надо саму себя уважать, понимаете? То есть ведите себя достойно, сохраняйте дистанцию необходимую. Тогда у вас будет, ну, все хорошо. Тогда вы будете защищены от таких мыслей, от таких вот, ну, каких-то, может быть, действий неправильных. Спасибо большое.
Спасибо вам. Я думаю, мы сегодня успеем разобрать еще только два вопроса. Но что будет с остальными вопросами, я скажу в самом конце эфира. Они тоже без внимания не останутся. Это через несколько минут. Сейчас же у нас вопрос от Елены. Здравствуйте. Если у человека нет необходимости в общении с людьми, это замкнутость? Слышала, что в Бхагавад-гите говорится, что стремление к отшельничеству очень хорошо для нашей души. Так ли это?
Вы не сможете прогрессировать духовно, если вы не будете ни с кем общаться. Общение просто необходимо, жизненно необходимо. Другое дело, нужно тщательно выбирать это общение. Замкнутость, она может какие-то корни иметь. То есть по своей сути душа, человеческая душа, или там, ну, живая душа наша, она очень деятельна и она очень общительна. Замкнутость означает, что вы боитесь отношений. То есть вы очень аккуратничаете с этими отношениями. Вы боитесь боли, которые могут принести эти отношения. Но если вы не будете общаться, вы не сможете прогрессировать. Это невозможно. То есть прогрессировать в пещере одной, сидя в пещере, это, ну, ну, до какой-то степени, конечно, спрогрессируете куда-нибудь. Вот. И потом это в конечном итоге все потеряете. То есть это такой, знаете, путь ошибочный. Он не, вас ни к чему не приведет. То есть именно наука, духовная наука, это наука взаимоотношений. То есть для того, чтобы это духовно прогрессировать, необходимо общаться с кем-то. Без общения вы не сможете прогрессировать. То есть это просто такая тупиковая ветка. Вы никуда не придете. Нужно общаться. Искать себе хорошее общение, искать интеллектуальных хороших людей, искать духовных людей с хорошими качествами, с ними общаться нужно, пытаться строить с ними отношения. Когда вы начнете это делать, и ваш духовный прогресс будет выражаться в том, что вы перестанете бояться любых отношений, неважно каких отношений, вы больше не будете их бояться. Хоть в это самое, к чиновникам идти, вот, ну, там... Пару слов сказали вам, какие-то гадости, но ничего, там мимо ушей пропустили. Не бояться не будете там каких-то еще отношений, там людей, которые на улице ходят, вот, не будете их бояться никого. Ни хамов, никого. То есть вам не будет это страшно. Это все страхи у вас уйдут. Вот. Но без общения это невозможно сделать. То есть нужно общаться обязательно. Ищите хорошее общение. Мой вам совет. Спасибо большое.
Спасибо вам. Вот так запоминающе, я думаю, прозвучала ваша последняя фраза. И я надеюсь, последний ответ на вопрос, который у нас сегодня еще прозвучит, тоже запомнится тем, кому это необходимо. Я его зачитываю. Александр написал, наконец-то, мужчина у нас здесь среди вопросов от женщин. А очень интересный вопрос. И, наверное, не случайный. Александр написал, вопрос случайности случайный или нет? Или все случайности не случайны? Вот так вот.
В этом мире нет ничего случайного вообще. Если происходит что-то случайное, это означает, нет, случайность, она имеет место. Такое слово тоже есть, случайность. Знаете, как говорил один человек, что если вы не понимаете, почему это происходит с вами, например, да, то значит, вы чего-то не знаете просто-напросто. То есть, если вы думаете, что это произошло случайно, значит, просто у вас нет полной картины ситуации. Значит, чего-то вам не хватает. Поэтому кажется, что случайно. Поймите, что, например, когда вот Господь был на Курукшетре и давал какие-то свои наставления, он говорил, что вы не помните свои прошлые жизни. Вот, но я помню все ваши прошлые жизни. Кем вы были, что вы делали, какие поступки совершали. И поэтому он понимает, почему, откуда взялось то, что сейчас мы имеем в данную секунду. То есть у него есть полная картина и понимание этой картины. То есть случайность означает, что мы что-то не понимаем и не знаем. То есть мы не знаем предпосылок, почему эта случайность образовалась, получилась. Поэтому до какой-то то есть, степени мы можем такие допущения, понимаете, в математике бывает, мы округляем что-то в математике, там, например, до второго знака после запятой, там, или до третьего, или там, вообще может быть без знака после запятой, может быть, округляться что-то. Вот тоже мы такие допущения делаем. Да, это случайно произошло. Но нужно понимать, что для нас это может быть случайно, но в принципе это не случайно, конечно же, происходит все. В этом мире ничего случайного не происходит. Представьте себе, даже как образовался мир, например, ученые говорят, что это случайно произошло. И это то же самое, что мы подорвали, вагоностроительный завод, и из того, что вот из этой пыли, которая образовалась после взрыва, случайно получился вагон. Случайно, понимаете? Вот это глупость полная, такого не бывает случайного. В хаосе не рождается ничего. То есть из хаоса не может появиться какого-то упорядоченности никакой, не может появиться из хаоса, без вмешательства какой-то мысли, какой-то воли. Это невозможно просто-напросто. Из хаоса получается что-то, получается из хаоса только тогда, когда там вмешивается воля, мысль, сила, разум, когда в то вмешивается. Без этого невозможно, не может быть ничего проявиться никак. Вот я не знаю, надеюсь, что я ответил на ваш вопрос.
Я тоже надеюсь, что понятен ваш ответ тому, кто задал вопрос, а именно Александру. Спасибо вам, Дмитрий, за сегодняшнее общение. Я вижу, что у нас осталось несколько вопросов. Все они касаются семейных отношений. И вот, как я сегодня говорила, эти вопросы мы просто переадресуем. Вот я это говорю для тех, кто оставил свои вопросы, но не получил ответы сегодня. Я переадресую их завтра другому лектору. Артем Леонов у нас будет на связи по скайпу. И мы как раз будем говорить о семейных отношениях. Но эти вопросы будут заданы, конечно, если у нас останется время. Если же вы хотите точно, чтобы Артем тоже ответил на ваш вопрос, то просто снова напишите свой вопрос в комментарии уже к новости о завтрашнем эфире с Артемом Леоновым. А время у нас все тоже с 16:00. Ну, а с Дмитрием Высоцким мы еще пообщаемся. Когда это будет конкретно, мы напишем, как всегда, на первой странице сайта ведорадио.фм в новостях. Дмитрий, спасибо еще раз и до следующих встреч в прямом эфире Ведорадио.
Оставайтесь с нами. Счастья вам, удачи, благополучия семейного.
Спасибо, до свидания.